Михаила Ходорковского в жалобе на ход следствия. При взрыве в Багдаде погибли 9 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Курсов. Сегодня мы в очередной раз обсуждаем российско-грузинские отношения. Мои собеседники – историк и публицист Василий Жарков.
Здравствуйте.
Исполнительный директор Международного общественного форума «Российско-грузинский диалог» Николай Горохов.
Добрый день.
И студентка факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Наталья Колосова.
Здравствуйте.
Добрый день. О причинах противостояния между Москвой и Тбилиси говорится уже довольно-таки много. Есть мнение, что большинство сегодняшних проблем в российско-грузинских отношениях порождено сталинизмом. Якобы то поколение политиков заложило этнические мины по всему Кавказу, в том числе и в Грузии. В нашей студии историк Василий Жарков, я думаю, что он об этом тоже скажет. В начале 90-х годов 20 века Грузию и Россию уже возглавили представители другого политического поколения, но проблем меньше не стало. Мы помним эти несуразные лозунги «Грузия для грузин» и «Объединенная единая Осетия» и так далее. Произошли войны в Абхазии и Южной Осетии. В начале 21 века к власти пришли представители более молодого поколения, но тут отношения и вовсе зашли в тупик. Сегодня руководители Грузии и России вообще не желают разговаривать друг с другом. Между тем, двум соседним странам не разговаривать долгое время просто невозможно, но в силу многих объективных причин. Рано или поздно говорить и договариваться придется. Вот, возможно, это удастся сделать молодым политикам. Мы сегодня ставим перед собой цель проанализировать взгляды молодых политиков России и Грузии. Хотя должен сказать, что не располагаем достаточно подробными сведениями о позиции всех молодежных движений обеих стран. Ну, на слуху только те движения, их позиция, которые имеют возможность и главные ресурсы для публичного выступления. Наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе расскажет о взглядах молодежных организаций Грузии на межгосударственные отношения.
В Грузии уже традиционно действуют молодежные организации трех типов. Во-первых, это студенческие союзы, активно участвующие в политической и общественной жизни страны. Во-вторых, тематические неправительственные организации, например, Ассоциация молодых юристов, Новое поколение, Новая инициатива и так далее. И в-третьих, молодежные организации политических партий, скажем, Молодые республиканцы или Молодые консерваторы. В ходе военного конфликта между Россией и Грузией молодежные организации практически единодушно поддержали действия властей. Студенческие союзы возглавили движение резервистов, которое, кстати, привело к трагическим результатам, поскольку многие молодые люди, прошедшие лишь двухнедельную военную подготовку, погибли в результате бомбардировок в городах Гори и Сенаки. Как сообщил Радио Свобода представитель студсовета Тбилисского государственного университета Мамука Циклаури, студсовет обратился к президенту Саакашвили с просьбой о присвоении нескольким студентам звания героя. Президент частично удовлетворил эту просьбу и заявил в ходе недавнего выступления в ТГУ, что наградил посмертно нескольких студентов орденами имени царя Вахтанга Гургасали, это боевая награда. В студсовете Тбилисского госуниверситета и других вузов заявили, что возможность какого-либо диалога с российскими сверстниками пока не рассматривается. Этот вопрос просто не обсуждался, поскольку еще не зажили раны войны, и судьба сотен без вести пропавших до сих пор не ясна. В отличие от студенческих союзов, позиции партийных молодежных организаций более политизированы. То есть они повторяют отношение к произошедшей трагедии оппозиционных политических партий и лидеров. Например, один из руководителей молодежной организации «Новые правы» Михаил Наруашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что власти страны и лично президент Саакашвили допустили грубейшую ошибку, начав штурм Цхинвали и дав тем самым повод России для развязывания, цитата, «полномасштабной военной агрессии против Грузии». А молодые консерваторы обвиняют лично президента Саакашвили в поражении, потере территорий и требуют его отставки. В наиболее влиятельных неправительственных организациях «Ассоциация молодых юристов» и «Новое поколение. Новая инициатива» «Радио Свобода» заявили, что они настаивают на международном расследовании произошедшего, контактируют со своими западными коллегами и не исключают контактов с российскими сверстниками, если будет такая возможность. Все молодежные организации поддерживают идею проведения 7 ноября масштабных акций протеста, осуждающих власти за развязывание войны и поражение, но также почти в один голос заявляют, что эти акции, по их мнению, должны быть мирными. Как выразился один из собеседников, в условиях, когда российские танки стоят в 30 километрах от Тбилиси, молодежь Грузии не поддержит акции, льющие воду на мельницу врагов грузинской государственности.
Это был Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Тбилиси. Ну что ж, позиция молодежных организаций Грузии неоднозначна. Кое-кто поддерживает власть, кое-кто осуждает. С российскими сверстниками диалога не исключают, но и не спешат его начать. О позиции наиболее заметных российских молодежных движений я попросил рассказать сегодня еще нашу собеседницу Наталью Колосову.
Большинство из моих собеседников поддерживают политику Кремля в отношении республик Южной Осетии и Абхазии, а также те действия, которые были предприняты Россией по защите своих граждан в ответ на военную акцию со стороны Саакашвили. В частности, мне удалось поговорить с представителем движения «Молодая гвардия Единой России» Андреем Татариновым. Он заявил, что «Молодая гвардия» не только поддерживает действия российского правительства, но и полностью способствует тому, чтобы разъяснять эту позицию как можно большему числу людей, поскольку во время военных действий возникла информационная блокада относительно ситуации, сложившейся в Осетии. Многие международные информационные агентства, президент Буш, президент Саакашвили, представляли конфликт на Кавказе как непропорциональные действия России против суверенного демократического государства Грузии и лично против Саакашвили. Некоторые из представителей организации были в те дни в Южной Осетии и явились очевидцами событий. В связи с этим молодогвардейцы решили провести кампанию «Письма правды от Цхинвали». Это помимо благотворительной помощи пострадавшим жителям и помимо протеста действий Саакашвили около грузинского консульства в Москве в те дни. Такую же позицию выражает и молодежное движение «Наши». Из разговора с одним из членов движения, Константином Голосковым, который также был в Южной Осетии и Грузии, следовало, что действия России во время конфликта были правомерны и адекватны. А что касается признания республик, то это должно было случиться еще в 2004 году. Константин также отметил, что конфликт на Кавказе – это в первую очередь дело политической элиты Грузии, непосредственно самого Саакашвили. Поскольку простой грузинский крестьянин прежде всего заинтересован в своем благополучии, и как таковая Южная Осетия ему не нужна. И тем не менее его берут в армию, посылают в Южную Осетию и говорят, что он воюет за Великую Грузию, защищая свою страну. Вот только непонятно от кого. Константин Голосков был в Грузии во время парламентских выборов и говорит, что в целом отношение к русским адекватное. Нет какого-то непонимания, холода. Но при этом средства массовой информации и телевидение, по мнению Константина, не удерживаются от попыток нагнетать напряженность и негатив по отношению к русским. Исправить сложившуюся ситуацию, как говорит Константин, можно только путем увеличения личных контактов между молодежью России и Грузии. Необходимо создавать совместные лагеря, проводить совместные конференции, где мы бы могли спокойно обсуждать проблемы Южной Осетии и Абхазии и достигать взаимопонимания. Той же позиции придерживается и движение «Российский конгресс народов Кавказа». По словам главы молодежного комитета Кантемира Хуртаева, оно одобряет действия России по защите осетинского населения и политику признания независимости республик Южной Осетии и Абхазии. Единственное, с чем не согласны представители грузинского народа, так это с разрывом всех дипломатических отношений, поскольку очень много грузин живет в России, и в первую очередь из-за разрыва страдают простые люди, которые не могут установить контакты со своими родственниками в Грузии. Многие грузины, живущие в Грузии, не испытывают ненависти по отношению к русскому народу, несмотря на то, что, по словам Кантемира, в отношении их осуществляется пропаганда со стороны западной прессы против русских. Вообще, подытожил Кантемир, нужно разделять грузинскую власть и грузинский народ. А вот позиция лидера движения «Авангард красной молодежи» Сергея Дальцова совсем иная. Он считает, что действия российской власти были неправильными, потому что оказались несвоевременными. Нужно было еще раньше оказать поддержку Южной Осетии и Абхазии. Лидер движения «Мы, идущие без Путина» Роман Доброхотов поделился со мной своим мнением о значительных фактах мародерства и насилия, которые совершали люди в белых повязках. Именно такие повязки носят наши миротворцы. Его удивило избиение местных жителей на глазах российских военных и факт их безразличия к происходящему. В одной из своих статей он приводит диалог с двумя грузинками, которые сказали, что люди не должны стрелять друг в друга, потому что в каждой нации есть и плохие, и хорошие. И русские, и Саакашвили делают неправильно, на их взгляд. По мнению этих грузинок, если бы Саакашвили хотел присоединить Осетию к Грузии, то надо было бы сделать так, чтобы в ней всем жилось хорошо. И тогда осетины сами бы пришли. Не исключаю, что позиция этих двух грузинок близка моему собеседнику.
Рассказывал Наталья Колосова. Я думаю, что есть что обсудить, и надеюсь на активное участие в обсуждении наших радиослушателей. Для них напоминаю, что СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира мы включим во второй части программы. А пока мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Кусов. Мы говорим о позиции молодежных движений в отношении противостояния между Москвой и Тбилиси. Я предлагаю нашим гостям уже проанализировать услышанное. Василий Жарков, вам слово.
Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, мы ничего не услышали неожиданного для себя, потому что налицо серьезный кризис в отношениях двух соседних стран. Как раньше было принято говорить, двух братских народов, хотя этот термин, наверное, сегодня выглядит несколько даже наивно и смешно.
В устах политиков.
И
а в народных устах, наверное, все-таки
хочется
нормально.
Хочется в это верить, но, к сожалению, и это видно в том числе из двух репортажей, политики делают все для того, чтобы и на уровне так называемой народной дипломатии этот лозунг превратился в ничто. Потому что лично мне видится ситуация, при которой молодежь в обеих странах становится заложницей политических игр более старшего поколения политиков. При этом, очевидно, все-таки, чтобы там мы не говорили о том, что не нужно отделять власть и народ, мы видим усиление отчуждения двух сторон, двух стран, двух народов. Я думаю, что для меня лично был очень характерным примером, знаковым примером такой факт. В то время, когда начались все эти события в Грузии, в Осетии, буквально вот в субботу после четверга, после начала первых обстрелов в Цхинвале, я оказался в эфире одной радиостанции, где мы обсуждали абсолютно посторонние гуманитарные проблемы, связанные с историей. И вдруг раздался звонок в эфир. Звонил молодой человек, не москвич, и он совершенно отклонился от той темы, которую мы, собственно, планировали обсуждать, и призвал на всю страну бомбить Тбилиси. Он делал это очень уверенно, он делал это, он понимал, что он говорил и зачем он это говорил. Он произвел, безусловно, шок на присутствующих в студии, но, тем не менее, потом он классифицировал это как свой долг. Очень жаль таких людей, потому что они, к сожалению, есть с обеих сторон, совершенно очевидно. Мне, естественно, виднее российская сторона. Потому что эти люди отнимают будущее у своих стран, отнимают будущее у мирного сосуществования, которое необходимо, на мой взгляд. Создают надуманное отчуждение. И более того, фактически сжигают мосты, по крайней мере, на сегодняшний день сжигают мосты, позволяющие возобновить хоть какой-то диалог. И то, что молодежные политические организации и в Грузии, и в России, вне зависимости от их политической ориентации, в целом настроены в данном вопросе, будем говорить так, практически единодушно. А с российской стороны эта позиция условно националистическая, антигрузинская, с грузинской стороны точно так же. Она антироссийская, и, кстати говоря, очень большая ловушка для некоторых мечтателей в России. Антисаакашвилевская позиция в Грузии ненавидит Саакашвили за то, что он слишком мягок по отношению к России. Точно так же, как российская власть на самом деле в гораздо меньшей степени резко себя вела, чем этого ожидала от нее часть общественного мнения. Заметьте, вот этот молодой человек, позвонивший в эфир, требовал бомбить Тбилиси. Россия, сколь бы ее ни называли агрессором в мире, она этого не сделала. Более того, даже, в общем-то, и не показав возможность захвата Тбилиси, Тбилиси не взяла. И очевидно, что какая-то часть оппозиционных сил, в том числе молодежных в России, стоит здесь на гораздо более радикальных националистических позициях. Это проблема. Это серьезная проблема. И, к сожалению, в ситуации отсутствия диалога очень трудно рассчитывать на то, что вот пройдет какое-то время, все успокоятся, и потом пожмут друг другу руки, и все будет хорошо. Это не отношение мужа и жены. Это отношения гораздо более сложные. И чем дольше здесь будет длиться вот эта полоса отчуждения, умолчания и так далее, тем, конечно, сложнее будет последующим поколениям говорить с друг другом, потому что они, хотя бы уже потому, что поколение грузинских молодых людей сегодня практически не знает русского языка.
Николай Горохов, вы возглавляете такую организацию, как «Российско-грузинский диалог». Довольно-таки очень своевременно, да, так актуальное название. Ну и как он проходит, этот диалог?
Ну, я очень согласен с Василием. Дело в том, что действительно политические силы, как в России, так и в Грузии, мешают развитию народной дипломатии. Как ни странно, да, и даже очень можно сказать, что в России и в Грузии народы стремятся друг к другу. Ну и не могут жить без друга. Дело в том, что мы соседи, у нас общая история, общая культура и общая религия. И именно стремление именно государственных органов и политических сил, как в Грузии, так и в России, мешают развитию этих взаимоотношений. И, на мой взгляд, осознанно те и другие силы препятствуют им.
Наталья Кузова, вы работали над этим материалом. Какие мысли у вас возникли? Вот вы, как молодой начинающий журналист, как бы вы посмотрели на эту проблему?
Олег, я считаю, что диалог между молодежью грузинской и русской возможен, и более того, он необходим. Ведь если взрослые политики, президенты наших государств отказываются садиться за стол переговоров и вести диалог, то кому, как не нам, молодым, делать это за них, и мы делать это в силе и вправе. Может быть, должно было пройти какой-то промежуток времени, когда улягутся страсти, какие-то эмоции, и мы сможем включить трезвый рассудок и обсуждать проблемы сообща. Ведь все мы, и находящиеся и по ту сторону, и по эту, прекрасно понимаем, что война, конфликт, они бессмысленны, и они никому не нужны. Что прежде всего от этого страдают наши народы. И гораздо лучше и выгоднее жить в мире с соседом, чем в противостоянии. И именно наше поколение молодых несет ответственность за ту страничку в истории наших отношений, которую мы оставим после себя тем, кто будет за нами. Как это сделать? Это другой вопрос. Я думаю, может быть, в любом случае нужно налаживать контакты. Может, для начала это просто будет обмен письмами, создание каких-то общих сайтов, создание проведение саммитов, конференций. Но в любом случае диалог нужен. Нужен и возможен. Я считаю, что он возможен.
Николай, вот Наталья предложила новые формы общения. А как вообще проходит ваш диалог? У вас есть общение с грузинскими коллегами, друзьями?
Ну, оно и не прекращалось.
В чем заключается? Расскажите.
Мы поддерживаем достаточно тесные взаимоотношения со многими общественными и политическими организациями, в том числе и молодежными, как государственных партий, так и оппозиционных. У нас достаточно прекрасные личные взаимоотношения. Мы всегда можем встретиться, как в Москве, так и в Тбилиси, выпить вина, обменяться.
Кстати, какое вино вы пьете? Неужели грузинское?
Да.
В Москве?
Благодаря друзьям, да.
Вот что значит контакты.
Да, вот что значит контакты. Но, к сожалению, на государственном уровне все это никуда не движется. Были десятки писем, были действительно проекты культурных программ, совместных молодежных лагерей, но все они никуда, ушли в никуда, как с грузинской стороны, так и с российской.
К нам приходит сообщение на пейджер. Сергей из Одинцова пишет: почему Грузию называют агрессором? Ведь непонятно, кто первым открыл огонь, и почему российские самолеты бомбили Поти, Грузию по мирным объектам и аэропортам. Василий, ваше мнение, если можно, ответьте Сергею.
Дело в том, что, безусловно, в таких конфликтах, как наподобие того, который произошел между Россией и Грузией, всегда очень трудно определить, кто есть агрессор, кто есть жертва. И очень часто подобного рода заявления со всех сторон, с обеих сторон, конечно, используются как средство пропаганды. Поэтому я бы избегал в целом таких определений, тем более, если мы хотим добиться какого-то диалога. Точно так же, мне кажется, не совсем оправданным называть агрессором Россию, потому что, повторяю, если диалог будет начинаться с того, что мы выясняем, кто же из двух сторон агрессор, то этого диалога не будет никогда. Он будет заканчиваться ровно на этом вопросе. Поэтому я предложил бы и радиослушателям, и себе самому, и двум нашим странам этого вопроса, в принципе, сейчас избегать. Потому что то, что состоялось, то состоялось. И обе стороны, это мое личное мнение, не могли поступить иначе. С одной стороны, во многом успех грузинской власти сегодня зависит от настроения грузинского населения, которое требует, так сказать, возвращения Осетии и Абхазии. С другой стороны, есть националистические тенденции в России, и поэтому обе стороны являются их заложниками.
Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я только напомню, что сегодня в 19.07 на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина, руководитель Центра социальных исследований Института экономики Академии наук Евгений Гонтмахер.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В абхазском городе Галии убит высокопоставленный офицер Министерства обороны Республики Эдуард Минзаде. Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария возложил ответственность за убийство на власти Грузии. В дагестанском городе Хасавюрт при взрыве ранены два милиционера. По данным Интерфакса, на пути следования машины дорожно-патрульной службы утром в четверг сработало взрывное устройство. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил о необходимости беспрецедентного глобального сотрудничества для борьбы с финансовым кризисом. Выступая в Пекине, он подчеркнул, что нынешняя модель финансового регулирования нуждается в пересмотре на международном уровне. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 военнослужащих. Тбилиси полагает, что Россия готовит провокации, отметил министр внутренних дел Грузии Шотутиашвили. О реакции Москвы на это заявление не сообщается. Читинский областной суд отказал адвокатам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в жалобе на ход следствия. Судья не согласился приобщить к делу электронные носители информации с финансовой и бухгалтерской базы ЮКОСа, поддержав решение нижестоящего суда. В Перми сегодня, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе 88 человек, проходит траурная акция. Богослужение по жертвам крушения пассажирского «Боинг 737» авиакомпании «Аэрофлот Норд» проводится во всех храмах Пермской епархии Русской Православной Церкви. Российский рынок акций открылся сегодня очередным снижением основных индексов, в частности на ММВБ на 2 с лишним процента. Подешевели в основном акции энергетических компаний. На азиатских фондовых рынках сегодня также продолжилось падение. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Усов. Мы говорим о российско-грузинском кризисе. В студии историк и публицист Василий Жарков, исполнительный директор Международного общественного форума «Российско-грузинский диалог» Николай Горохов и студентка факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Наталья Колосова. Вот мы говорим об отношениях между Москвой и Тбилиси, но не учитываем, что есть такая важная составляющая, как отношения между Тбилиси и республиками Северного Кавказа. Ситуация на Северном Кавказе, на взгляд многих экспертов, поменялась после августа нынешнего года и довольно-таки существенно. Потому что любое событие в любой точке Кавказа каким-то образом влияет на ситуацию в целом в этом регионе. Ну, например, стали громче звучать голоса некоторых ингушских лидеров, которые, можно сказать, возмутились такой неадекватной поддержкой своих граждан. То есть Россия говорит, что мы пришли в Южную Осетию защищать своих граждан в лице южных осетин, а ингушские лидеры спрашивают, а что мы, чем мы хуже как граждане, почему наши права не защищают и не способствует нашему возвращению, например, в Северную Осетию там, и так далее, или не решает наши другие проблемы. То есть Кавказ, он взаимосвязан. И вот кризис между Москвой и Тбилиси, на мой взгляд, очень сильно сказывается на ситуации на Северном Кавказе. Василий Жарков, что вы по этому поводу думаете?
Безусловно, Олег, вы правы. Более того, я бы сказал, что ситуация двояка. Положение России на Северном Кавказе после грузинского конфликта. Потому что, с одной стороны, опять же, это мое мнение, Россия не могла не вмешаться в ситуацию в Осетии в августе именно во многом из-за северокавказского фактора. Потому что если бы Россия... А у России был такой ход. Ну, это территория Грузии. Так сказать, Грузия восстанавливает свою территориальную целостность, а мы, так сказать, не участвуем в этом никак. Но в таком случае Россия, скорее всего, и Москва, прежде всего, перестала играть хоть какое-либо значение для Северного Кавказа. И не только для Северной Осетии, но и для всего Северного Кавказа она утратила бы роль, скажем так, суверена. Поэтому та акция, которая была предпринята с российской стороны, во многом была, на мой взгляд, направлена на то, чтобы подтвердить роль России в этом регионе и, следовательно, подтвердить эту роль в отношении и северокавказских республик. Это одна сторона, и, на мой взгляд, это позитивная сторона для России, потому что она здесь показала свою, для Москвы показала свою власть, свою способность в военном отношении, в политическом отношении и так далее. С другой стороны, ситуация обратная, потому что ведь при этом Россия поддержала фактически то, что называется сепаратистами. Ибо Осетия и Абхазия по отношению к Грузии являются сепаратистскими государствами. А с другой стороны, Россия имеет свои вызовы в этом отношении. Россия, так же, как и Грузия, в этом отношении они похожи, имеет наследие, как вы правильно, Олег, сказали, с времен, так сказать, Сталина и вообще со времен большевизма, так называемые национальные республики, которые, ну, являются потенциально таким вот очагом нестабильности, объективно, просто в силу того, что у них есть де-факто некая такая национальная протогосударственность, которая в любой момент может развиться во что-то большее. И поэтому Россия здесь, безусловно, рискует, потому что она поддерживает то, что, собственно, ей самой применительно по отношению к ее собственным республикам неприемлемо. И в данном случае воспоминания о, например, ситуации в Чечне там нескольких лет назад, когда Россия проводила антитеррористическую операцию и, так сказать, вводила войска в Грозный, здесь уже многими политологами были названы. С другой стороны, конечно же, есть и некие сценарии, связанные с историей, о чем, я думаю, можно было бы говорить отдельно, но если вы хотели услышать вот мой ответ примерно к Северному Кавказу, то это так. Безусловно, возникает масса других моментов, связанных и, собственно, с российскими регионами. Например, в интернете появился, но это, опять же, это связано с общей тенденцией к национализму сегодня в России, появилось предложение некоего региона российского с просьбой Тбилиси разбомбить этот регион, чтобы Москва выделила туда деньги на, так сказать, поддержку инфраструктуры и так далее. Это, конечно, некий юмор, да, но он подчеркивает, что любой такой кризис провоцирует отчуждение, провоцирует, так сказать, вот какую-то нестабильность и напряженность в отношениях. Но в целом, на мой взгляд, именно в силу северокавказского фактора Россия иначе себя повести не могла.
Видимо, провоцирует кризис и вот такие вот несуразные экстремистские высказывания в отношении бомбежек. Конечно. То есть поднимается пена не очень здоровых взглядов. Я напоминаю для наших радиослушателей, что смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, номер пейджера в Москве 660-1055, а электронная почта по адресу mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Николай Горохов, что вы думаете по поводу этой странной позиции Москвы? Она поддерживает сепаратизм на Южном Кавказе и фактически забрасывает бомбами своих сепаратистов в Чечне.
Ну, дело в том, что в силу своей этнической и политической истории Россия вынуждена всегда занимать такую двоякую позицию. Она должна выбирать между чем-то и чем-то. Между удержанием своего статуса на Северном Кавказе и в Закавказье и поддержкой народов, что тоже, согласитесь, взаимосвязано. Другой вопрос, что дальше делать? Понятно, что мы пришли к этой ситуации благодаря своей истории, да, политической в том числе. Другой вопрос, как будет дальше это развиваться? Вот в чем вопрос.
Спасибо, это было мнение Николая Горохова. А к нам дозвонился Николай из Москвы. Добрый день, Николай, мы вас слушаем.
Добрый день. Знаете, мне кажется, что все вот эти призывы к, так сказать, дружбе и любви между русским и грузинским народом, они сейчас несколько бессодержательны, поскольку... Ну вот вы, наверное, сознательно абстрагировались от, так сказать, третьего лишнего в этом, так сказать, любовном треугольнике, который и от которого импульсы конфликта исходят, и который определяет сейчас отношение, в частности, грузин к русским, и это отношение вовсе не было бы лучше, если бы Россия никак не прореагировала бы, только место ненависти заняло бы презрение. И это третье лишнее, это Соединенные Штаты. И что, так сказать, грузин влечет, понимаете, любое, так сказать, максимально, так сказать, мягкое и благоприятное отношение России к Грузии никак бы не изменило отношение грузин к русским и Грузии как государства к России, а только бы возбуждало их чувство, так сказать, самомнения и, возможно, пробуждало бы агрессивность. Поскольку, в общем, у нас достаточно много примеров, ну, пальцев рук не хватит, как менялось отношение общественного мнения в странах, которые становились клиентами Соединенных Штатов, от отношения общественного мнения к России. Это формируется целенаправленно, в общем, вот, уже известно как. И в данном случае просто Грузия, можно сказать, что попала под поезд истории. И если она будет вести себя дальше так, то у России просто не будет другого выхода, как это государство, в общем, даже уничтожить.
Николай, спасибо. Знаете, извините, я возвращаю свои слова. Вот таким выражением не место в нашем эфире, как уничтожить государство и так далее. Ваша позиция ясна. Кругом одни враги, все понятно. понятно. Ну, а мне лично непонятно, но почему Россия бомбила Чечню? Ведь Чечня помощь от США не получала, как Тбилиси. Ну, я все-таки попрошу Николая Гороха на этот вопрос ответить.
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Мы действительно здесь присутствует третья сторона, как мы, а это американцы. Действительно, если эмоционально подходить, было понятно, и вот все скажут в этой студии, да, что мы не считали, что мы воюем с Грузией, да. Мы считали, что русские считали, что мы воюем с американцами. К сожалению, это так. А другой вопрос, какие теперь действия стоит предпринимать. К сожалению, ситуация развивается так, что пока что на данный момент выхода не видно. Сейчас мяч на грузинской стороне, если честно говоря.
А как вы лично считаете, с кем воевала Россия в Южной Осетии?
Как я лично считаю, она пыталась отстоять свои политические интересы на Северном Кавказе.
Ну что ж, Василий Жарков, вам слово.
Вы знаете, я...
Я только напомню, что Вашингтон все-таки осудил Саакашвили за эту силовую акцию, и поэтому говорить о том, что Вашингтон стоял за, в данном случае, Тбилиси, ну, на мой взгляд, просто неправильно.
Безусловно, и более того, я думаю, что мы в очередной раз попадаем в ловушку упрощенной схемы восприятия действительности. Потому что, да, безусловно, Соединенные Штаты, будучи крупнейшим геополитическим игроком в мире, правда, неизвестно, как нынешний экономический кризис отразится на этом в ближайшие годы, да, но, тем не менее, это так. Да, действительно, Соединенные Штаты Америки играли в этом кризисе свою роль. Но при этом, мне кажется, что при этом существует еще некоторое количество игроков, которые здесь занимают свою обособленную позицию, например, Европейский Союз. И, простите, в этом кризисе сыграл какую-то свою роль и Китай, и мы на это не обращаем никакого внимания. Более того, я никогда бы не преувеличивал зависимость нынешнего грузинского руководства от Соединенных Штатов Америки. Воспринимать всю действительность так, что вот есть телефон, по которому звонят из Вашингтонского обкома, так называемого в кавычках, и диктуют Михаилу Николаевичу, что там говорить и как действовать, на мой взгляд, это упрощенная, опять же, схема восприятия действительности. Дело в том, что, на мой взгляд, сегодняшний режим Саакашвили, безусловно, режим диктаторский, режим недемократичный, режим, при этом пользующийся поддержкой США, конечно же, да, но при этом это режим, скорее, достаточно достаточно самостоятельный. Безусловно, действия, так сказать, Грузии в отношении Осетии носили характер, скорее всего, ну, некая двоякая ситуация, когда США, может быть, и не обозначили своего жесткого возражения против этого, но, безусловно, никакой санкции, скорее всего, не было. Более того, сегодня в Европейском Союзе, в частности, очень сильно переоценивают Грузию и грузинскую политику Грузии, потому что, безусловно, Грузия потерпела сокрушительное поражение, и это вина исключительно Грузии самой. Грузия создала зону напряженности. Грузия создала проблемы НАТО и Европейскому Союзу. И это понимают даже в таких странах, как Польша. Например, не так давно польские эксперты убеждали меня, что Грузия больше никогда не будет принята в НАТО, до тех пор, по крайней мере, пока не будет урегулирован вопрос с Осетией и Абхазией, включая, и там рассматривается такой вариант, что признать независимость этих стран. Подчеркиваю, это польские эксперты, то есть заведомо в нашем сознании недружественные к России. Поэтому мир сложнее. Мы должны это понимать и должны учитывать, и должны уметь отстоять свой интерес в этом сложном мире.
Это был Леонид Васильевич Жаркова. Николай Горохов, вам слово. Что вы можете по этому добавить?
Да, я соглашусь, что мир намного сложнее, но я все-таки выскажу некоторую свою точку зрения, что, скажем так, Америка и Грузия разделяют некоторые совместные взгляды на то, как должно все происходить. Ну, или, по крайней мере, режим Саакашвили разделяет эти взгляды.
Давайте послушаем мнение Бориса из Москвы. Добрый день, Борис, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мое мнение такое. Если, допустим, я к вам приду в квартиру, у вас трехкомнатная или пятикомнатная квартира, я отберу у вас две комнаты и скажу, это мое, вам это понравится? Вот это сделала Россия с Грузией.
Ну, что здесь можно комментировать? Пожалуйста, Василий.
Я думаю, что формально все-таки Осетия и Абхазия не являются составной частью России сегодня. И надеюсь, что никогда не будут являться ей, потому что это будет неприятный прецедент, в том числе для самой России. Передел границ невыгоден России, прежде всего. Поэтому, повторяю, нам нужно сегодня избегать вот этого традиционного российского вопроса «кто виноват?».
Наталья Колоса, как вы считаете, вот к вам, если придут в квартиру и скажут, что это она не ваша?
Вы знаете, я совершенно согласна с Василием о том, по поводу того, что еще задолго до происходящих событий Осетия, Абхазия уже номинально получили статус республик. И прекрасно мы все помним из истории, что когда-то они и были независимыми республиками, которые были присоединены волевым по воле Сталина. Вот. То есть здесь вопрос, как посмотреть. Я не считаю, что вот Россия пришла на чужую территорию и взяла свою. Да, Россия защищала людей, которые жили там, и помимо осетин, там были и русские, было очень много русских. Я, например, у меня есть друзья, подруги, которые родились там, они совершенно русские, но они там родились, провели все свое детство, юность. И сейчас, когда это все произошло, уже сидя здесь, там, в Санкт-Петербурге, в Москве, они смотрели по телевизору кадры и просто были в шоке, когда узнавали в разрушенном городе свои школы, детские сады, дома, в которых они жили. То есть я не считаю, что здесь Россия отнимала чью-то территорию.
То есть... А вы как считаете, Николай?
Ну, я считаю, это тут ситуация семьи. То мужа и жены, когда жена больше не хочет жить с мужем, пытается отобрать свои законные две там или одну комнату. Жена обратилась там к более сильному, тот пришел и, к сожалению, помог. Ну или, к счастью, для нее. Вот такая, я думаю, ситуация.
Понятно. У нас Борис остается на связи. Пожалуйста, Борис, ваш второй вопрос.
Я очень извиняюсь еще перед вами. Значит, смотрите, какая ситуация получается. Вот вы недавно обсуждали военные действия, что вот Россия показала свое преимущество над Грузией. А щепку в море можно разве не раздавить волной? И большой корабль тоже можно накрыть волной. Я так думаю. А потом, если бы Россия бы хотела бы, то есть если бы Грузия бы хотела бы воевать с Россией, первое, она не может этого сделать. По одной простой причине, потому что у нее нету того количества народа, раз. Тех подготовленных армий, два. И того военного преимущества, три. Потом, когда Россия зашла в Чечню, Джохар Дудаев провозгласил себя президентом, а Чечню независимой. Грузия сказала, мы не признаем. Подождите секундочку, я извиняюсь. Когда
Борис, если можешь, чуть побыстрее.
Когда Грузия зашла к себе домой, в Осетию и в Абхазию, Россия тут же моментально не дала ей этого сделать. Это тоже неправильно. И потом, если бы Грузия хотела воевать, то я думаю, там хорошие серпантины, где можно было положить 160 танков, всего-навсего несколькими мухами. Там, если, допустим, были установлены, как вы говорите, эти грады, мрады, да, то этими градами можно было просто завалить туннель. Все, спасибо большое.
Борис, в вашем ответе, видимо, в вашем вопросе, видимо, уже есть уже и ответ. Поэтому мы послушаем еще Кирилла из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Ну, я продолжу вот вашу тему разговора. Мне кажется, с одной стороны, такое впечатление складывается, что Саакашвили был загнан в угол. Зачем он начал эту войну и не закончил? Это первый вопрос. Если начинать, то надо заканчивать. И также опять Россия зашла на грузинскую территорию, но до Тбилиси не дошла. Тоже непонятно зачем. Вот. Если сравнивать с американскими войсками, например, они вошли в Ирак. И там долго находятся. Они же не зашли и вышли. Хотя такое тоже было, когда на Кувейт напал Ирак, то американцы заходили и выходили. Здесь все-таки, если Саакашвили взялся за оружие, то он должен понимать свою ответственность перед своим народом и что, какие будут последствия. Ну и еще один вопрос интересно рассмотрите. Вот все говорят, что выдали российские паспорта. Но ведь российские паспорта не выдали насильно. Граждане их сами взяли. Они могли их не брать. Значит, им это было как-то нужно? И зачем им это было нужно? Вот вопрос такой.
Кирилл, вот вы затрагиваете очень глобальные вещи, мы тоже на них перешли. А начали мы ведь с обсуждения именно позиции молодежных движений России и Грузии на этот конфликт. Вот как вы лично считаете, у меня к вам вопрос, как вы считаете, все-таки не пора ли вот молодежи взять на себя инициативу по налаживанию диалога? К сожалению, Кирилл у нас...
Кстати,
бросил
Олег,
трубку.
Высказанный
пожалуйста.
Кириллом как раз две позиции, на мой взгляд. Он озвучил, с одной стороны, позицию грузинской оппозиции в отношении Саакашвили, а с другой стороны, позицию части российского общественного мнения в отношении России. Да? Вот отвечая на вопрос, почему Саакашвили не ведет войну, по-моему, все понятно, у него просто нет армии больше, чем он может ее вести. А что касается позиции России, то она вообще-то сводилась не к тому, чтобы завоевать Грузию и, не дай бог, уничтожить грузинскую государственность. Об этом речи, по крайней мере, если судить по официальным заявлениям и источником речи быть не может. Речь идет о том, что была операция по понуждению к миру, как ее назвал наш президент. И в планы этой операции не входил захват столицы грузинского государства. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден, но заметьте, общественное мнение не воспринимает этого. Она хочет либо взять Тбилиси, либо наоборот, чтобы Саакашвили дошел до Цхинвала и Сухума. Вот это меня больше всего пугает, если честно.
Это относится к молодежи, Василий?
Увы, это в первую очередь относится к молодежи, которая с обеих сторон настроена столь решительно. И, к сожалению, наверное, задача сейчас состоит именно в том, чтобы эту решительность сменять на решительность совсем к другому. Решительность к диалогу, решительность к миру и нормальным отношениям.
Наталья Колосова, вы бывали в Грузии?
Вы знаете, честно, сама я не была никогда в Грузии, но я еще раз повторяю, у меня много друзей, которые родились и выросли там.
А хотели бы там побывать?
Да, у меня всегда была такая мечта побывать в Грузии, потому что ну, судьба сводила, еще даже помню в советские времена, судьба сводила с грузинами. И как бы я помню, что у моей бабушки была подруга, которая приглашала ее туда, и были очень тесные связи. Опять же, то есть совершенно посторонние люди просто познакомились и на протяжении долгих лет тесно дружили, общались, и как бы это все было так.
Ну, конечно, сегодня довольно-таки сложно вам попасть в Грузию только через третью страну. Мне гораздо было проще. Я родился в Владикавказе, и в Грузию мог доехать на такси и на автобусе за 4 часа. Я был уже в Тбилиси. И, знаете, когда людей воспринимаешь... Вот жизни, а не на телеэкране или в газете, то совершенно другое впечатление об этих людях. Николай, скажите, пожалуйста, вот люди, грузины, которые сейчас в Москве живут, они-то как объясняют вот эту ситуацию, которая сложилась в августе нынешнего года?
Ну, во-первых, они это с болью воспринимают. Для них это достаточно большая трагедия. Как они ее воспринимают? Чисто разумом они очень огорчены, что так произошло. И они хотели бы найти какие-то пути выхода из данной ситуации.
Василий Жарков.
Олег, вот очень важную тему вы затронули, когда спросили, Наталья, была ли она в Грузии. Вот я, например, тоже принадлежу к тому поколению, которое уже в Грузии не бывало. Мне очень понравилась колонка Андрея Владимировича Колесникова в газете «Ру», написанная вскоре после этих событий. Она как раз была посвящена этому. К сожалению, происходит вымывание культурных связей. Для нас очень многие вещи, которые были частью жизни для более старшего поколения, сегодня перестали быть понимаемыми людьми молодыми в России и в Грузии. Потому что есть огромное количество цитат из фильмов, из каких-то классических произведений. Есть какие-то совместные воспоминания о посещении Тбилиси или, наоборот, Москвы. И все это сегодня стало историей, плодом воспоминаний, мемуаров и так далее. А два поколения, которые, точнее, одно поколение, но два, так сказать, и в Тбилиси, и в Москве, молодое поколение, они уже не бывали в гостях друг у друга. И, следовательно, они не ощущают той общности, которую ощущало там, поколение Софико Чиорелли. Этого сегодня уже, конечно, нет.
А не хотите ли вы сказать, Василий, о том, что молодежь должна больше ориентироваться на культурных деятелей двух стран, а не на политиков?
Безусловно, безусловно. Я могу сказать, что один из моих любимейших спектаклей, который я регулярно смотрю, это «Ханума» постановки БДТ. И если мы чаще будем видеть такие, так сказать, произведения перед своими глазами, это будет способствовать нашему диалогу.
Николай, что вы хотели бы по этому поводу добавить?
Ну что, я всемерно это поддерживаю. Развитие культурных связей, это, я думаю, та основа, на которой может вырасти диалог.
А что вы делаете для этого? Вы все-таки ответственную организацию все-таки представляете?
Все, что от нас зависит, мы пытаемся делать. Устраиваем культурные акции. Возим представителей культуры как грузинской страны. Ну, к сожалению, с грузинской стороны сейчас это невозможно. С российской тоже на данный момент.
И, Наталья, пожалуйста, вам буквально немножко времени, 30 секунд. Каких вы, грузинских деятелей культуры, знаете, каких любите, каких, может быть, не понимаете сейчас?
Ну, вы знаете, я вот как раз Василий уже говорил, я... Мне очень нравится. Я помню из детства вот эти фильмы с Софико Чиорелли, Вахтангом Кикабидзе. То есть они все остались, они классика, да, как бы остались в кинематографе. И я не знаю, почему-то утеряны. Вот действительно те связи, те культурные связи утеряны сейчас. И очень бы хотелось, чтобы это все возродилось.
Спасибо, Наталья. И посоветуем обращаться к культуре Грузии всем остальным нашим радиослушателям. У нас была программа «Час прессы» в эфире. Наши гости – это Василий Жирков, публицист, и историк Николай Горохов, общественный деятель и студентка журналистики Наталья Колосова. С текстом программы вы можете ознакомиться на сайте www.svoboda.ru, www.svobodanews.ru. Продюсер Олег Львов, вел программу Олег Кусов. Я напоминаю, что... 14.07. Программа «Радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волочковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.